ними, и мозг должен включаться при просмотре. Ну, дети у нас сейчас продвинутые и очень акселеративные, и поэтому как-то вот их удерживать от просмотра я бы не стал. Что-то не поймут, спросят. Пытливые дети должны спрашивать. Хорошо. 4 лет 400 вопросов в день, по-моему, если я не ошибаюсь по статистике.
Подытожим, да, чего-то там?
Да,
ну вот это был фильм
«Пираты». Вполне, можно идти всей семьей, не стесняясь.
Вот так вот, мнения разошлись.
Даже Дмитрий Юрьевич Пучков говорит,
Гоблин,
что... Гоблин,
известный
Гоблин.
Дмитрий Юрьевич Гоблин,
да,
говорит.
Приходите смело, мата нет.
Гоблин Юрьевич Пучков.
Пушков, именно. Ну, 6,5 баллов я ему поставлю, как ни странно.
Хорошо. Ты знаешь, у нас на форумах народ требует поговорить о «Мстителях». Прям хочет, просит.
С удовольствием.
Да? Расскажите что-нибудь людям о «Мстителях».
Ну, скажем так, если можно за первую рекомендацию, я уже посмотрел дважды. При том, что фильм еще в прокате толком не идет. Идет только второй день превью в IMAX. Что, кстати, с первым делом, вот Петя не даст соврать, а в IMAX это вот прям необходимо посмотреть. Это вот под IMAX сделано, потому что никакой монитор, там, телевизор, и даже если у кого-то есть домашний кинотеатр с проектным экраном, рядом не валялся, просто ну, лишите себе удовольствия. Это гигантское масштабное кино, очень забавное, выполнишь просто невыполнимую задачу, миссию невыполнимую, объединить невероятное количество героев, и никто на себя не тянет одеяло, даже Тони Старк.
То есть это невероятно. Заслуга режиссера
Джосса сценариста. Уэдена. Да, наконец-то вот, все киноманы, его поклонники ликуют, потому что в этом году его имя точно все запомнят, потому что буквально месяц назад было совершенно...
Чумовое.
Чумовое, потрясающее кино «Хижина в лесу», которое перевернуло все законы жанра, вывернуло все наизнанку, все штампы фильмов ужасов, хорроров, слэшеров, про глупых подростков, попадающих в хижину.
В «Хижину в лесу».
Да, собственно, там здесь даже переворот есть в «Хижине в лесу», был в том, что подростки не глупые, они изначально все интеллектуалы, и глупеют они ближе к финалу. Это тоже смешно. Ну, в «Хижину в лесу» все еще идет.
А самый умный оказывается накуренный подросток.
Да-да-да.
Тоже переворот.
И, собственно, Джосс Уэйден там продюсер и автор сценария. И самое забавное, это полочное кино, которое 3 года валялось на полке, так как студия МГМ немного разорилась.
Слегка.
Да. И, собственно, это был еще «До мстителей». И вот сразу после «Хижины», как была закончена картина, Джосс взялся за абсолютно неподъемный колосс. То есть, в принципе, по объему, по масштабу и по сложности задачи это «Властелин колец». То есть угодить всем, а там не просто всем, там были только толкинисты.
Да-да-да, продолжай.
А здесь, собственно, разные армии, поклонники Тора, Железного Человека, Халка, Черной Вдовы, Серебряного Ястреба, ну, там полно Ника Фьюри и прочих-прочих, ну, всей этой банды персонажей, Локи, опять же. И угодить всем, причем так угодить, что вот в Штатах есть такой сайт Rotten Tomatoes, там, где собраны все рецензии. Критические рецензии. 95%. Такого не было никогда.
95%.
Это показатель.
Всем сестрам по серьгам Джосс Уэдден сделал, молодец.
Самое забавное, что уже было 94% месяц назад.
Значит, сейчас мы уйдем на новости и вернемся к вам через пару минут.
Полкино. Полкино. Мужики против баб.
Чтобы немного разрядить обстановку, я вот уже последние 7 минут держу пальцы крестиком, чтобы не забыть. Я знаю анекдот про комаров хороший. Вот на фоне новостей о комарах в Швейцарии. Два туриста, ну просто туристы пошли в Сибири в поход, легли спать, и вдруг ночью слышат такой гул, такой как вертолетный. Они высовывают там по одному глазу из палатки и видят, что рядом на полянку садятся два гигантских комара размером с вертолеты. Ну, туристы замерли, один комар другому говорит: «О, еда! Ну что, тут сожрем или на болото потащим?» Второй отвечает: «Что, хренел на болото? Там его взрослые отнимут».
Немного напоминает фильм «Монстру».
Может быть. А мы вообще о фильме «Мстители». У меня есть такой вопрос. Поскольку фильм «Мстители» — это такая итоговая квинтэссенция нескольких других картин, которые шли по Marvel.
Я бы даже больше сказал, это квинтэссенция комикс-экранизации.
Ну да, хорошо.
Переплюнуть уже не удастся никому, даже Нолану.
Ну вот у меня вопрос. Если представить, что предыдущей всей этой подготовки многолетней этих предыдущих фильмов не было, насколько самодостаточны «Мстители»? Их можно смотреть в отрыве?
Вполне. Там Джоссу Уэйдену удалось, опять же, немыслимое. Он успевает и представить, и развить, и углубить персонажей.
Всех.
каждому, даже Халку, дать классную реплику, смешную. У Халка там есть вообще запредельные реплики.
Да.
Просто, ну, это лучше, во-первых, Халк. Он еще просто по ходу пьесы, не снимая отдельного Халка, снял лучшего Халка. И это уже третий, даже четвертый вариант, учитывая телевизионный.
А Халки, да. Вот, кстати, еще такой вопрос. Были же откровенно, ну, не то чтобы неудачные, но такие среднестатистические.
Странные попытки были, скажем
так. Халк был вот такой странный. И лично мне странным показался Тор. Сам по себе. Не, ну, не какой-то там, он достаточно слабоват.
Здесь отсылка к Тору. Джосс Уэйдон умудрился еще успеть. Тони Старк появляется, и на ссору персонажи, братьев Тора и Локи, говорит, Шекспира ставите.
Хорошо.
Кеннет Брана, видимо, в этот момент поперхнулся колой.
Хорошо. Мне, вот когда мы обсуждали фильм «Мстители» с Андреем, немножечко за кадром, немножечко по другому поводу, и мы сейчас о нем поговорим, потому что Андрей должен был вручить Роберту Дауни-младшему свою премию.
Не просто Роберт пообещал со сцены всем зрителям церемонии.
И теперь тебе еще придется за ним побегать, я так понимаю.
Уже бегаю.
Вот. Мы обсуждали, говорю, что странно, в «Мстителях» вот были «Мстители» и «Морской бой», они параллельно практически фильмы выходили. В «Морском бое» экшена больше, чем в «Мстителях».
Да?
Ну вот по моим меркам как-то экшена было больше. В «Мстители»...
Ну так кажется, он просто громче. Там корабельные как даст этот залп. Ну, кажется. Размазан просто более тщательно. Хотя в «Мстителях» всего там минут 10 есть разговоров. На самом деле там экшена полно, просто, может быть, меньше взрывов. Это все-таки не Майкл Бэй.
Да, не Майкл Бэй, а, во-вторых, все-таки реальный взрыв. Вот мне из компьютерных игр нравился в свое время, вот, все про шутеры говорят, да, кто-то в Квакера, там, в Квейк играет, еще что-то.
Я.
Мне нравился в Counter-Strike играть, нравилось.
Тоже, да.
Потому что там реальные, ну, реальные, как бы, люди, да, там, полицейские или террористы, и есть ощущение действительно какой-то войнушки. Когда по монстрам, ну, их не существует на планете Земля, и поэтому не так стрёмно, не так стрёмно, не так интересно. Может быть, потому что слишком много всякой ереси в «Мстителях». Ну вот помнишь эти животные ближе к концу, механизированные, непонятные и так далее.
Ну, грубо говоря, у такой команды персонажей, «Мстителей», супергероев на Земле тяжело найти врага.
Ну, в общем, да, и к счастью, кстати, мало того, что фильм не стал бенефисом Дауни очередным, что мне лично приятно.
То есть он станет «Железный человек 3».
Да, я удивился, что Дауни не так-то и сыграл в этом фильме.
Да?
Это мое личное мнение, да, но потому что он все время в этой маске только глазами водит туда-сюда по приборам. Реплики репликами, но...
А, знаменитый диалог с Локи, у меня есть армия, у нас есть Халк. Ты не ту команду разозлил, ну... Это все здорово. Но я думаю, это была задача и Дауни, и Джосса Уэйдена. Не тянуть на себя одеяло, учитывая, что он действительно стержень всей этой истории. То есть это самый успешный персонаж из всех Marvel-экранизаций.
По 10-бальной системе сколько баллов бы ты поставил этому фильму?
12. Не терпеть не могу баллы.
12 терпеть не может баллы. Андрей, я ставлю 8,5 баллов, потому что я все-таки не комиксоман и не фанат. И я пытаюсь реально оценивать кино. Но режиссеру отдельно я готов.
Самое забавное, что поставить. Вот из всего прочего, если «Морской бой» это все-таки все еще аттракцион, то «Мстителям» можно смело назвать кино.
Да, нет, по большому счету, да, но я говорю, отдельно режиссеру я поставлю 9,5 баллов, а самому фильму 8,5, потому что я не дикий фанат комиксов.
Ответьте в эфире на вопрос с форума, есть ли вторая сцена после титров?
Нет.
Есть одна сцена в середине титров.
И там заявлен, я скажу спойлер, но не до конца, там заявлен будущий злодей.
Вот так
вот. Вот.
Так что обязательно смотрите фильм. В кино, в IMAX'е, как выписать. А теперь расскажи, пожалуйста, вот про ту самую матрешку, которая должна догнать Роберта Дауни-младшего, и вообще про премию «Жорж».
С удовольствием. Это русский аналог People's Choice Award. Есть такая премия, самая объективная и прозрачная в Америке. То есть премия, присуждаемая с простыми зрителями. Никакого жюри, никаких академиков. Это зрители посмотрели, сходили, потом зашли на сайт, проголосовали за своего кумира, либо за свое кино. Соответственно, это 8 лет назад началось с такого практически розыгрыша, а давайте вот и мы. Там 200 человек в сообществе было, киноманском. Давайте выберем сами номинантов и проголосуем. Будет весело. Вот это все веселье за 8 лет переросло в полноценную церемонию. Вышло в этом году в офлайн. У нас даже в этом году мы так повзрослели. помимо прочего, сделали ребрендинг матрешки. Она у нас была обычная деревянная матрешка, которую прекрасная художница раскрашивала вручную, расписывала с нашей, естественно, символикой. Там был Жорж Мельес, в честь которого названа премия. В этом году Мартин Скорсезе сделал нам царский подарок. За 150 миллионов сняв фильм «Хранитель времени», он же Хьюго, объяснив, наконец-то,
кто такой Жорж Мельес,
ответив на вопрос, которым нас мучают просто каждый год, почему русская народная русская кинопремия называется Жорж. Ответив практически гениально, с помощью, опять же, Джеймса Камерона, который помог старичку в 3D все это разобраться, как-то снять. Это очень красивая история. Он пионер, подвижник, и мы себя причисляем к подвижникам, потому что делаем это все сами.
А к пионерам? Нет?
Пионерам, ну, частично. Ну, грубо говоря, мы первые, кто стал делать совершенно прозрачную народную кинопремию. В чем еще ее народность и даже демократичность? Уже второй год мы даже номинантов не выбираем сами, как делали это раньше, а это делают сами голосующие. В первом туре из всего, что вышло в прошлом году в прокат, это было 311 фильмов, на секундочку, вот по 11 нашим основным номинациям голосующие выбирают пятерки номинантов по номинациям сами, а во втором туре, соответственно, выбирают лауреата из пяти выбранных ими же номинантов. В этом году были несколько забавных, ну, у нас есть нормальные номинации, но вот попали туда по стечению обстоятельств, например, в русский экшен, «Бессмысленный, беспощадный». Попали «Елки», которые, собственно, стали лауреатами, вторые «Елки». Ну, Дима Киселев так же само смеялся, как ты. Это, собственно, режиссер всех экшн-сцен в фильмах Тимура Бекмамбетова, приложивший очень все свои руки и таланты к «Елкам 2», и снявший знаменитую экшн-сцену в ванной. И, соответственно, очень веселился. И единственный русский экшен реальный, который может так называться, «Бой с тенью 3», попал в пятерку, но не стал лауреатом.
Ну, почему-то, да, не стал лауреатом.
Ну, действительно, я сам посмотрел весь список, ничего не было, кроме «Боя с тенью 2», и в русском экшене нет ничего. То есть просто в жанре не было фильмов. Ну, не отменять же номинацию, в конце концов. Мы повеселились. Второе веселье было то, что Мила Йовович попала в номинацию «Русская актриса года».
Да.
Соответственно, нас тоже забросали вопросами, но это были те люди, которые не видели фильм «Выкрутасы».
Хотя она украинская, должна быть актриса года, а не русская тогда уж, если на то пошло.
Ну, попросил бы. Уехала она из Киева, когда еще это все было одной страной.
Но нет, опять же,
это советская, еще веселее, советская.
У нас нет, к сожалению, такой номинации, хотя же надо вводить. Такая волна на
хотя надо идет. Признать, я был в гостях у Милы, когда был в Лос-Анджелесе, точнее, у Гали, у ее мамы.
Галина Логина, которая тоже снялась в «Выкрутасах».
Да, и Галю, да, считают, что, ну, то есть они полностью относятся к русскому кино, и у них там полно русских гостей все время, тусит каких-то дома. Вот, то есть...
Я думаю, это во многом еще связано с тем, что, к сожалению, Милу как звезду в Голливуде еще не признают.
Ну,
она
как?
Заметная актриса, у нее есть даже франшиза «Обитель зла», но...
Ну, «Обитель зла» есть благодаря мужу, безусловно, еще к тому же.
Удачно вышла замуж второй раз, причем, после Люка Бессона.
Молодец.
Народ на форуме «Милу Кунис» еще в эту номинацию возьмите, тоже украинская актриса.
Тоже украинская. Ну, на самом деле, она даже не то, чтобы стала номинанткой, а «Секс по дружбе» стал зарубежной комедией года.
Ага, все-таки он там был.
Соответственно, она попала.
Как ни странно, если абстрагироваться, то есть я был на премии, смотрел, и я не знал, кого выберут, и смотрел на номинантов, в принципе, я угадал 85% из 100. То есть если вот думать, как люди, простые
как
люди...
Как массовые
вот,
зрители, да, ты можешь себя смело к ним относить.
Вот, и поэтому получается, что, в общем, действительно честная премия, действительно честная. Единственное, что я, конечно, вот с боем с тенью не согласился, и тоже я его назвал, а не «Елки». Я не мог подумать,
ты что... Ты действовал по логике, а логика у массового зрителя не всегда
срабатывает,
потому что массовый зритель на 65% женщина.
Понятно, спасибо большое.
Прекрасно. Ну, у вас шоу «Мужики против баб», соответственно, куда же без них?
Да.
Как куда? Вот сегодня мы без них. Прекрасно себя чувствуем.
Ну, хорошо, скажи, куда идет мировой кинематограф? Что происходит с ним? Почему проваливаются многомиллионные блокбастеры, такие как, например,
«Джон Картер»? Я же почти сказал в ад, все это катится, но как раз здесь есть ответ. В этом вопросе кроется ответ. Собственно, Голливуд сам себя загнал такое очень узкое ложе мейнстрима, который вынужден всем угодить, и при этом он ни для кого. Мейнстрим стал слишком универсальным. Поэтому
лишился пола, скажем так.
Он слишком поверхностный, он слишком осторожный. все вот эти системы рейтингов, которые им снится во сне, и творить мешает. И G13, я думаю, это не просто ругательное слово, это уже проклятие.
Это потому, что многие пытаются снимать фильмы, чтобы попасть в рейтинг с 13 лет, чтобы собрать больше зрителей, а, соответственно, ты должен вырезать оттуда кровь, там еще что-то, и фильм страдает в итоге, потому что желание угодить всем. А да, а если ты не попадаешь в рейтинг, у тебя меньше залов, показ, опять же, переносится на вечернее время, то есть у тебя дневных сеансов нет и так далее. Куча ограничений. Чем больше цензура, в общем, тем хуже
фильм получается. Привелось за руку маму-папу, соответственно, возьму 2 билета, а не 4, и, соответственно, порог окупаемости у тебя будет под большим вопросом. А Джона Картеру просто не повезло. Почему? Да, я объясню. Книжке 100 лет, ровно. Берроуз написал первый из 12 книжек в 1911 году. И все, что оттуда крутого, красивого, необычного, какие-то переходы и героев, можно было, все разошлось. До Джона Картера это было во «Флэше Гордоне», «Стар Треке», «Звездных войнах», даже в «Аватаре». То есть, соответственно, эта книжка вскормила жанр и кормила его на протяжении 100 лет. И когда дошло до экранизации, а это была уже третья большая попытка, начиная с 1936 года, Голливуда экранизировать рассказы «Марсианские хроники» Берроуза. И когда дошло до дела, получилось, что их обвинили в том, что они повторяют...
Что это плагиат.
Да, собственных... Ну, понимаете, да? Это копия с имитацией. Симулякр, можно даже сказать. И это просто не повезло. Кино и так-то не выдающееся. Оно крепкое, хорошее фантастическое кино. С деревяненьким Тейлором Китчем. Ну, вынужден признать. Хорошо сложен, но там до гениальности Роберта Дауни ему очень далеко. И еще это все было обрамлено вот такой вот невнятностью, скажем так, что там, чем там удивлять. Все это уже где-то было, причем не в одном фильме.
А
не,
почему взялись-то тогда, писали. Если понятно уже,
почему что... столько денег просадили?
Очень хотелось. Я думаю, что она настолько до сих пор выпукла, это ну, вы вспомните, еще в 80-х мы могли это кино увидеть с Томом Крузом в главной роли. Технологии не хватало. Потому что там, во-первых, оно масштабное, вы не забывайте, вы посмотрели там 2.35, а там 4 цивилизации, 2 огромных шагающих города, ну, точнее, один шагающий, второй там где-то висящий, и много в этой самой вселенной, то есть Берроуз уже не просто так 12 книжек написал, надо, чтобы кто-то было, это же не Донцова, там же что-то должно было происходить, и где-то должно было происходить, то есть она очень насыщенная.
Пауза.
Да, здесь прервемся, мы вернемся.
Продолжим. Полкино. Полкино. Мужики против баб.
И мы продолжаем и начинаем заключительную часть нашей программы. Мы говорим с Андреем Русановым, продюсером и кинопромоутером, скажем так. И говорим
начинающим продюсером.
Начинающим, прости.
Не забываешь, что
я еще не снял ни одного фильма, поэтому не могу полноценным продюсером
называться. Как раз тот, кто не снял ни одного фильма, может называться продюсером.
Пока еще можно.
А потом, да, потом снимает и думает, блин, лучше бы он ничего не снимал. Но это не в твоем случае, это вообще, я говорю.
Да, на самом деле, у меня же такая одиозная слава в киноцеху, что вот если я с первым фильмом облажаюсь, можно сразу стрелиться, потому что уже столько ждут.
А ты позовешь? Ну, если ты вдруг облажаешься, берешься стреляться, ты сделаешь как-нибудь красиво.
Шоу, да.
Перформанс.
Ну, снимали. На одной церемонии Жорж, я думаю, я выйду.
В костюме матрешки.
Вручать, да, и разнесусь, причем там стеклянная у нас голова.
Стеклянная голова у вас? Странно, кстати. Почему стеклянная?
Она прозрачная, она не стеклянная, она прозрачная. Там внутри есть изображение Луны, Жоржа Мельеса из фильма «Путешествие на Луну».
Да.
С подсветкой. Это, ну, без ложной скромности, это мое креативное решение. Я все-таки креативный продюсер премии.
А подсветка автономная?
Ну, скажем так, там батарейки на 10 лет хватит, так что она может гореть долго. Если что, заменим весь запас.
А, бесплатно. Там можно заменять,
да,
батарейки?
Все это все.
Я думала, летая. Ну вот, продолжаем про фильм «Джон Картер». И почему же так с ним все мрачно произошло? А почему столько бабла-то в него закинули, если понимали, что так все, в общем, не очень...
Тенденции, тренды. Вот, наверное, совет директоров Диснея сказал большое спасибо Нолану, в том числе, за тренды. То бишь, реализм, мрачность, все вживую, это стоит дороже, чем все рисовать. Соответственно, когда начинался проект, было 150. Ну, просто прикинули, что когда давали добро, 150 должны уложиться. Потом Эндрю там посчитал, прикинули, Pixar, опять же, его компания, прикинули, сколько рисовать, и сказали 250. А, соответственно, когда посчитали еще и рекламную кампанию, довольно стандартную, потому что там никаких изысков особых не было, ну, еще 125. И, соответственно, 375, чтобы это отбить, надо 700 собирать. Сейчас на данный момент у фильма 300, и, соответственно...
Да, жаль, хоть соберет. Нет, ну почему жаль? Какие-то проекты должны проваливаться. Мало того, у очень крупных студий американских это даже, ну как сказать, это для бизнеса хорошо, чтобы...
Оздоравливает.
Это не сколько оздоравливает, сколько позволяет сдавать нулевой баланс. Поверь мне, у них это тоже проблема с налоговой.
А я объясню, существует. Почему жаль, что Картер провалился. Просто жанр потихонечку, может, сейчас и восстанавливается, кинофантастики. Ее какое-то время вообще не снимали, ее не было совсем.
Ну, ты имеешь в виду чистой воды.
Чистой воды,
фантастики. Почему жаль еще и обидно, особенно студии Disney. Это же вторая попытка снять свой аватар после Трона.
Да-да-да.
И опять мимо.
То, что, да, и Трон был, несмотря на то, что я его довольно часто пересматриваю, я не могу понять, что меня в нем притягивает. Я прекрасно понимаю, что фильм-то на самом деле достаточно такой, ну, средневатый. Такой. Чего-то в нем нет самого главного.
А там все просто. Disney - знак равно детскость. Вот эта вся пресловутая универсальность мейнстримов, mm-hmm. у Disney она еще в два раза сильнее, потому что им нужно, чтобы дети спокойно смотрели.
Вообще,
соответственно, показать что-то жесткое, вот такое взрослое, mm-hmm. невозможно.
Disney, по сути, это такое маленькое фашистское государство в государстве, где все очень, чего ты смеешься, все очень строго. Да, сам Walt Disney был деспотом вообще, по большому
Говорят,
счету.
Говорят, да.
Да вспомните вторую семейку Адамсов, там пытали детей мультиками Disney.
Вот, абсолютно верно. Ну и что? Так, почему так много сейчас фильмов достаточно пустых и бесполых, ты уже сказал, и что делать Голливуду? Куда Голливуд будет развиваться дальше? Если любой маломальски хороший европейский фильм, типа «1+1», да, который сейчас вышел, он уделывает просто по уши Голливуд.
Да не просто уделывает. Я думаю, Голливуд с завистью смотрит на подобные сюжеты, при том, что...
Но они уже купили его.
Они их купили, опять же, и переснимут, и переделают, и будет это не настолько тонко, да. При том, что...
Говорили,
согласитесь, что «1+1» универсальный фильм.
Универсальный.
Его французскость, там, в нескольких шутках,
да,
и в месте действия. Все остальное вполне себе универсальное. В отличие от предыдущего большого хита «Бобро пожаловать».
Да,
если помните,
он
был
очень
локальным,
да.
Таким французским, про диалект.
Ну, его спасли у нас дубляжом и переводом.
Попытались, я бы сказал, потому что спасли, можно говорить, когда они бы... Вот, этот дубляж помог бы собрать много денег.
Ну, да. Ты знаешь, плохой промоушен, по-моему, у фильма был, ну, с моей точки зрения.
Не то, чтобы плохой, значит, некачественный.
Его
может
не
быть,
было,
масштабный.
Его не
компания «Вольга» очень уважаемая компания, очень сильно старается. С каждым своим релизом они возятся как с ребенком, чего не делает практически никто. И, ну, просто не тот бюджет. Тут надо понимать, что в инфополе, вот мы с вами говорили, что наши голосующие на Жоржа выбирают из 311 релизов. Вот в текущем году, в 2012, я уверен, их будет уже в районе 340-345. А в следующем фильм в день.
То бишь 365.
И, соответственно, в этом инфополе выделится, ну, надо приложить уже, вот мы недавно буквально обсуждали, с одним неплохим фильмом, хорошим релизом, который хочет себя как-то позиционировать и показать, и уже пришли к выводу, что миллиона на выпуск мало, миллиона долларов.
Ого.
Мало. Уже недостаточно, потому что вот те же «Мстители» выходят, ну, с гигантской промо-поддержкой, я думаю, что в районе 10, с учетом кросс-промо, и живыми деньгами там 5-6, а то и 7.
Но это в России.
Это в России,
только, да. Локально.
Ну, «Мстители» можно считать рекламной кампанией все 20 предыдущих фильмов.
Мало того, «Мстители», я думаю, помогут сдать баланс не нулевым в студии Disney, а вытянуть неудачу Джона Картера, потому что я уверен, в миллиарде просто вот на все 100. Там при продаже дичайшие. Такого не было никогда. Я имею в виду там. Да и у нас, я думаю, миллиард рублей может рассчитывать.
Они у нас наверняка будут крутиться тоже очень
так
долго.
Куда выруливать-то Голливуду? Куда выруливать?
Выруливать...
Вот сейчас вот все решим и расскажем.
В оригинальные, необычные, смелые истории, не оглядываться на рейтинг, наконец-то как-то попытаться без него обойтись, потому что дети уже, в принципе, ко всему готовы, и эти рейтинги берегут тех, кого уже беречь-то поздно. Соответственно, над автором не нависать, нужно дать ему карт-бланш, но при этом держать его в жанровых рамках, и этого достаточно.
То есть, либо независимые проекты, либо смягчать цензуру, по большому счету.
Вы не забывайте, что было в прошлом году. Два самых больших, даже бы сказал, независимых гиганта, Summit и Lionsgate, слились. И у нас получился новый независимый мейджор. у которого они поднялись на чем? «Сумерки» до «Пила». Uh-huh. Но сейчас «Голодные игры». Чей успех, вот, при всем уважении, опять же, к компании «Вольга», для меня большой вопрос, даже не вопрос, а загадка.
«Голодные игры» именно.
«Голодные игры» совершенно обычный фильм. Ну вот ничего там выдающегося нет.
Но девочкам-то нравится.
Ну, девочкам и «Сумерки» нравятся, даже не знаю,
что... Вот, но они же сделали кассу «Сумерком». Ты сам сказал, 60% девочек.
У «Сумерок», я специально посмотрел все «Сумерки», чтобы для самого себя объяснить вот этот феномен. Я его объяснил. Это квинтэссенция всех девочковых представлений о том, как на самом деле все должно происходить. Да, сколько нужно не давать, каким должен быть принц, и между кем и кем она должна якобы метаться, и кто должен за нее драться. И это все собрано там. Она дала ему в четвертой части, если вы помните.
Ну вот.
Разнесли всю халабуду.
Практически камень. Но я веду к тому, что, тем не менее, значит, пока, к сожалению, Голливуд ориентируется на массового зрителя и будет продолжать ориентироваться, я имею в виду большие менеджеры, компании.
Отбивать нужно большие деньги.
Вот. А хорошее кино мы будем вот так вот по кристалликам собирать везде. Спасибо большое за сегодняшнюю программу. Спасибо Андрею Русанову за то, что к нам пришел. Спасибо, удачи Жоржу. Вот. Спасибо Николаю. Спасибо.
Завтра 8. У нас 2 часа здесь. Симон и Пумба.
Да, счастливо.
Всем пока.
Счастливо.